Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что в России впервые с августа выявили больше 19 тысяч новых случаев коронавируса. Киргизия предложила разработать механизм на случай нападения одной страны-члена ОДКБ на другую. В России допустили отказ от детских домов. Это тема после информационного выпуска. И в конце завершим тем, что установлен новый рекорд по числу людей на околоземной орбите. В «Умных парнях» мы сегодня ждем Василия Кашина, замдиректора Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики, известного китаиста. Очень много тем по Китаю набралось, поэтому все это заслуживает обсуждения. С 16 до 17 я сегодня тоже буду с вами, поэтому ближайшие 3 часа самые интересные темы будем с вами обсуждать. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений, говорит и Москобот, и сейчас о движении в городе давайте.
В движении.
5 баллов показывает Яндекс. Движение в городе рабочее, но с затруднениями кое-где. Например, по МКАДу, если смотреть, от Носовихинского шоссе пробка вниз до тянется она, ну, примерно даже до развилки, вы знаете, то есть через Бесединский мост, вот сюда-сюда-сюда. Пробка, вам придется тут постоять. В обратную сторону пробка от Дзержинки до, соответственно, съезда в Люберце. Так, есть затруднения еще на северо-западе, получается, и на западе, между Рублево-Успенским шоссе, Новорижским шоссе, тут пробки. В районе Можайского шоссе небольшое затруднение. Это все по МКАДу. Третье транспортное кольцо. Пробка от Волгоградки по внешней стороне. Через Лефортовский тоннель тянется, заканчивается она в районе Савеловской эстакады. Есть затруднение по внешней и внутренней стороне в районе Лужников. Хамовническая набережная. Вот здесь сложности, небольшие затруднения перед метро Тульская. Тоже третье транспортное кольцо. Садовое кольцо, затруднение серьезное вот на этих улицах, которые примыкают к Таганской площади, то есть Марксистская улица, Таганская улица. Там, пожалуйста, будьте внимательны. Есть затруднение по внешней стороне от метро Красные Ворота до, соответственно, Маяковки. И в обратную сторону от Баррикадной до Маяковки. Там будьте внимательны.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, в России впервые с августа выявили больше 19 тысяч новых случаев коронавируса. Это данные Оперштаба, 19594. Еще что тут в России, да, с 26 августа впервые такие данные, то есть меньше, чем в течение месяца данные обновились. Общее число заболевших с начала пандемии, когда начали считать, 7 214 520. Больше всего случаев за сутки выявили в Москве, почти 2500, в Петербурге чуть больше 1500, в Московской области менее 1000. За сутки умерли 794 пациента с ковидом. Всего скончались, это по данным Оперштаба, я напоминаю, потому что Росстат дает статистику попозже, и она у него не посуточная, а все-таки там помесячная как минимум. Так вот, всего с начала пандемии в России скончались 195 835 человек. Тут еще были сообщения, что Владимир Путин тоже ушел на самоизоляцию, потому что в его окружении люди заболели, и, соответственно, президент тоже принял мер безопасности. Михаил Розанов с нами, вирусолог, доцент педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Михаил Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, это все-таки естественный ход событий или есть что-то патологическое в происходящем?
Ну вот это такой вопрос, отчасти философский, но если так происходит в природе, наверное, давайте будем сейчас считать, что это естественный процесс. А волны, значит, вот меньше становятся заболевших, потом больше становятся заболевших. Это не первый коньяк, это не первый случай.
Ну, просто я помню, когда пандемия только-только начиналась, то, соответственно, говорили, ну, вот первая пройдет, и все. И как только новая волна появлялась, там, ну, примерно до третьей, это все продолжалось, информационное сопровождение было, ну, вот прям истерика такая планетарного масштаба. С вашей точки зрения, все-таки такая обеспокоенность, она оправдана или действительно нужно уже свыкнуться с мыслью, что да, с ковидом нам жить, да, эти волны будут, и условно ковид переходит в разряд там ежегодного гриппа какого-то, ежесезонного, я бы сказала.
Да.
Нет?
Я не уверен, знаете почему?
Почему?
Хорошо бы сначала сделать все возможное для того, чтобы все были вакцинированы. Вот, и тогда вот на этом фоне, вот, допустим, все уже все вакцинированы, и тут мы уже скажем, ой, ну вот действительно, ах, надо же, как, и вот стал он таким сезонным как гриппом, даже на фоне там 100% вакцинации. Ну, 100% никогда нет, 100% в природе не бывает. Вот, но, конечно, большинство должно быть вакцинировано, либо переболела и действительно, ну, быть, ну, и какую-то относительную устойчивость к вирусу проявлять. А тут очень важный аспект. Я как раз, хорошо, что вот меня позвали.
Да.
Тут вот, мне кажется, есть что сказать. Смотрите, огромная категория людей, которые плотно общаются между собой и передают вирус друг другу, и не вакцинированы, это дети. Вот когда мы придумаем вакцину, как следует ее оттестируем, примем, и будут безопасные вакцины, которыми можно вакцинировать детей, вот после этого хорошо бы вернуться к этому вопросу. Не удастся ли тогда победить нам ковид? Вот, вот, вот тогда...
То есть окончательно прервать эти цепочки?
Ну,
это можно сделать,
конечно,
да?
потому что сейчас наши дети разводят этот ковид со страшной силой, я думаю. Ну, потому что давно все знают, что вроде как они болеют бессимптомно многие. Хотя тут тоже оговорюсь, вот недавно было исследование очень серьезное, выяснилось, что люди, независимо от возраста, могут очень тяжело болеть и даже умирать, просто в зависимости от своего, от генетики. Там есть такие антигены гистосовместимости, не будем вдаваться. Вот, и вот определенные варианты, они очень чувствительны и очень плохо переносят этот ковид и умирают независимо от возраста. А каждый из нас, никто из нас не знает, к какому типу он относится.
Михаил Николаевич, да, но здесь очень важно еще понять, что вот многие приводили в пример Израиль. Дисциплинированные люди вакцинировали там 80% населения, а потом очередная волна ковида наступила. На этом фоне Израиль тоже начинает прививать детей от 5 лет, готовит там постановление и так далее и тому подобное. Здесь важно понять, то есть, когда нам говорят, давайте вы все привьетесь, и тогда ковида не будет, это все-таки неправильно, потому что в любом случае ковид остается. Но в чем тогда, скажем так, вот эта необычная ситуация коронавируса, если это так на самом деле, что вот у нас есть страна, где люди привились, но они продолжают болеть?
Ну, там же еще дети не привиты все.
Дети нет. Я говорю про взрослое население, которое болеет.
Ну, так оно...
Несмотря на вакцинацию.
Нет, пробивать... Нет, смотрите, да, несмотря на вакцинацию, каждый человек все равно может поддерживать репликацию вируса. Он, ну, и заболеть тоже. Угу. Хотя известно, что болеть будет легче. Это уже все с этим согласны, я надеюсь... И тут вопрос нет. Но все равно остается, так сказать, популяция значительные, которые, тем не менее, могут поддерживать распространение этого вируса. И вот если при полной вакцинации, включая детей, это может продолжиться, то тогда уж, ну, мы действительно скажем, ну вот, вирус становится вот таким явлением постоянным, и мы с ним будем жить, и это действительно сейчас вот то, что на слуху и обсуждается.
Михаил Николаевич, здесь еще важно, смотрите, с точки зрения науки, продолжительность этих волн, по вашим ощущениям, она стала короче, волны стали одинаковые, или как?
Я не сравнивал, как они идут вот в разных местах, но когда я вижу на такой общий график, это надо просто открыть да посмотреть. Вы знаете, наверное, любой из нас, любой слушатель может себе на этот график посмотреть так же, как и я. Я тут дополнительно ничего не скажу, это надо посмотреть.
Но буквы греческого алфавита закончатся, с вашей точки зрения, для того, чтобы помещать штаммы коронавируса?
сразу обсуждалось, что тогда, так сказать, будет что-то другое. Да, там есть план, что делать, когда закончится буква количество алфавита.
Но
да,
это в любом случае произойдет. То есть коронавирус мутирует постоянно.
Наверное, да. Нет, мутирует он постоянно, но просто вот такие варианты, как дельта, они возникают, к счастью, не каждый день.
Понятно.
И сколько их, когда возникнет, никто вам не предскажет.
Благодарю вас, Михаил Николаевич, спасибо. Михаил Розанов, да, был с нами, вирусолог, доцент педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Виталий говорит, может, все-таки есть смысл вводить, вернуть в жизнь QR-коды, потому что я по собственным наблюдениям могу констатировать, что после их отмены люди почти перестали вакцинироваться, и люди расслабились. Тот же гостиный двор, где огромные площади под вакцинацию, человек 10 максимум. Но это же тоже есть волны коронавируса, а есть информационные волны. С другой стороны, Виталий, все разговоры про QR-коды, они сразу упрутся в то, что, а если опять в ресторанах водить или где-то еще вводить, почему не вводить в транспорте? Почему в метро люди ездят без QR-кодов, а в ресторан обязательно должны ходить с QR-кодом? В любом случае, такая дискуссия снова появится, если будет опять какое-то предложение там ограничить уровень интенсивности контактов или вообще число людей на улицах. Думаю, числа с 15-го надо месяца на полтора масочный режим ужесточить, говорит Адам. Что говорит, в Москве-то не привит 50% населения, без учета мигрантов, которые вообще никто не считал, говорит Сергей. Слушайте, а я не знаю, кстати, сколько в Москве. Давайте посмотрим. Москва, вакцинация. Число. Была, по-моему, какая-то статистика не так давно. Сейчас посмотрим. Да, власти Москвы сообщили о вакцинации более 4 800 000 человек. Это данные к началу сентября. А в Москве составляет численность населения 12,5 миллионов, а привито почти 5 миллионов. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Но мы с вами помним эту историю с вакцинацией, что некоторые говорили, а я пойду не чтобы себя защитить, а чтобы мне QR-код дали. Вот. Это вот про здоровье скорее или про административное какое-то давление? Тоже вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, пусть оставят что? В покое наших детей. Что за детей? Бардак такой? Что
какой?
За фашизм?
Какой фашизм?
Ничего.
Да? О чем?
Кто звонит?
Что там? О, боже мой. Какой фашизм? Нет никакого фашизма. Вы что имеете в виду? Про вакцинацию детей, что ли? Ну, исследования сейчас идут в любом случае. Или вообще никого вакцинировать не надо? Или что? Или вы думаете, что это какая-то вредная история с вакцинацией? Сейчас никто не собирается вводить повальную вакцинацию от коронавируса детей, просто потому, что еще исследований на этот счет нету. Я вам в данном случае приводила пример Израиля, если вы не услышали. С 5 лет там. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте, слушаю вас.
Да-да, я вот летом в конце июня вакцинировал Петивак, но потом, к сожалению, был, ну, через неделю, уже 7 июля, 75% поражения. Но
заболели?
Да, заболел.
Но вы живой?
Выздоровел, да, я живой, хотя проблемы остаются, так сказать. Вот, ну, мне кажется, что в Москве нужно продолжать, естественно, вакцинацию.
Так и она не останавливалась.
Да, она и не останавливается, но опять население, может быть, несколько к этому относится так индифферентно иногда. И еще такое, все-таки в Москве вот нужно продолжать какой-то карантинный режим. В каком плане?
У нас не было карантина.
Просто болтаться по городу.
Кто?
Вот, ну кто, гастарбайтеры потенциальные, мигранты с юга, они не должны болтаться по Москве.
В смысле, что значит болтаться? Они на работу ходят. Так же, как и мы с вами.
Кто-то ходит, а вот они сидят просто на корточках иногда.
Ну и что? А вы будете сидеть на корточках? И что дальше-то?
Я не буду.
Вы сегрегацию какую-то вводите, что ли, или что? Один сидит на корточках, других нет.
У нас полиции мало в Москве. У нас просто не хватает, ну, бывшей милиции. Просто физически не хватает.
Что-то вы намешали, по-моему, все. На корточках гастарбайтеры сидят, а вы не сидите. Поэтому чего они так просто болтаются по улицам? Люди тоже на работу ходят. А может, он присел отдохнуть в конце концов? Может, он курьер где-нибудь работает? И вспомните, кстати, во время локдауна На улицах среди небольшого процента людей, которые могли там находиться, были люди, которые разносили вам продукты питания, которые вы заказывали в интернет-магазинах. Вот и все. Запретить корточки, ну да. Пора закрывать бесплатную вакцинацию. Те, кто заболел, не приедут лечить за деньги, говорит Hard Q. Это противоречит Конституции, Hard Q. Так, детей с первого дня жизни прививают. Чего испугался-то, говорит Панк 13. Ну, не знаю, но есть такая история, тоже опасение, что якобы... Вот не надо детей почему-то прививать, но рано или поздно все равно к этому придут. Вот, а есть вакцины, и, в общем-то, детей иногда прививают там вот. И по две прививки за день дают, понимаете, за раз, там, от какого-нибудь столбняка или еще чего-нибудь. Вот, ну, дело... В Израиле, к сожалению, ушел же известный в стране антиваксер, говорит Адам, не любят наших граждан мигрантов. Да я не очень понимаю просто, почему вы тему про мигрантов здесь подняли. С учетом того, что какие-то ограничительные меры, скорее всего, они касаются всех. Но вот тут Виталий начал тему про QR-коды. Я говорю, что, скорее всего, тема QR-кода в дискуссии, она упрется в неразрешимую дилемму, которую мы наблюдали. То есть, если в ресторан нужен QR-код, почему QR-код тогда не нужен в общественный транспорт? Ну, как-то так.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем Киргизия предложила разработать механизм на случай нападения одной страны, члена ОДКБ, на другую. Президент Киргизии Садыр Жапаров на саммите Организации договора о коллективной безопасности сделал такое заявление. Он говорит, что сохраняется напряженность на границе Киргизии с Таджикистаном. В связи с этим он предложил разработать механизм действий на случай нападения одной страны на другую, а страны, которые в ОДКБ входят. Что здесь еще? Во время выступления на Совете сказал, что Киргизия проводит дружественную, добрососедскую, взвешенную политику в отношении соседей. Киргизия считает нужным решать все спорные вопросы исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами за столом переговоров. И с учетом ситуации в регионе президент как раз представил ряд предложений, в числе которых выработка вот этих вот механизмов. Если вдруг кто не знает, кто входит в ОДКБ и почему об этом сказал представитель, глава Киргизии, то сейчас это Россия, это Киргизия, это Таджикистан, Казахстан, Белоруссия и Армения. Государства-наблюдатели при парламентской ассамблее Сербия и Афганистан, как ни странно, а бывшие члены Азербайджан, Грузия, Узбекистан. Юрий Солозобов с нами, политолог, директор по международным проектам Института национальной стратегии России. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а ведь правда такого механизма, получается, нет, а возникла необходимость или все-таки это нагнетание обстановки в информационном плане?
Верный вопрос.
Ой, Юрий Михайлович, зафиксируйтесь, пожалуйста, связь залипает.
Алло.
Да.
Алло.
Вопрос. Сейчас попробуем вам перезвонить. А то беда какая-то у нас получается со связью. Тут по ОДКБ тоже было несколько заявлений. Следующая сессия, во-первых, пройдет в Ереване в 2022 году. И еще было какое-то значимое заявление, которое я вам хотела зачитать на этот счет. Так, ОДКБ, да, считает недопустимым использование странами террористов в собственных интересах. Россия всегда была примером в развитии выборного законодательства. В ОДКБ вызывают тревогу ухудшение ситуации в Афганистане. Это все сказано в декларации. Такаев заявил о необходимости усиления работы по выявлению террористических ячеек в ОДКБ. И там озабочено высоким уровнем угроз безопасности в зоне ответственности организации. Так, Юрий Михайлович, пытаемся мы все-таки дозвониться каким-то образом. Так, ОДКБ считает недопустимым использование странами, да, террористов в собственных интересах, и Казахстан намерен твердо придерживаться решений Совета Безопасности ООН по Афганистану. Это тоже заявление Такаева. Юрий Михайлович, давайте еще раз попробуем. Да, вот, сейчас вроде хорошо. Так, все-таки вот этого механизма нет.
Я понял, закономерный вопрос. Угу. В системе коллективной безопасности на постсоветском пространстве уже 30 лет. В 92-м году подписан Ташкентский договор. С 2002 года существует нынешнее видение ОДКБ, и вот такого механизма и не было. У нас прошла полномасштабная война на Горном Карабахе, где участвовал один из членов ОДКБ, Армения. И вот там не стояли миротворцы ОДКБ, а стояли российские пограничники. Просто такого механизма не было, как участвовать в конфликте страна ДКБ, как участвовать миротворцам в ДКБ, хотя такие силы на бумаге созданы. И вопрос нынешнего президента Киргизии более чем актуален. Идут приграничные конфликты постоянно между Киргизией и Таджикистаном. Это советские республики, разделенные там по линейке, очень большая через полосица, совместное использование земли и воды, напряженная демографическая ситуация. Это тлеющая такая мина, которая будет периодически взрываться.
Но с вашей точки зрения, да, а как разрешить эту дилемму, как разрешить эту ситуацию сейчас?
Создание нормальной организации коллективной безопасности, не той декоративной, которую сейчас представляет ДКБ. Ее, знаете, за глаза называют бумажный тигр. Вот давайте сравним. Отчитались на саммите о бюджете ДКБ. На прошлом году он составил 420 миллионов рублей. И это бюджет футбольного клуба аутсайдера, такой как Ротор или Тамбов. А бюджет «Зенита» – это 17-18 миллиардов рублей. Бюджет организации НАТО, организационный бюджет – 2 миллиарда долларов. 400 раз больше. А военный бюджет Альянса – триллион долларов.
А зачем это, в принципе, организация как таковая нужна?
Она имела абсолютно правильный смысл. Есть такой механизм развода постсоветского. И эта организация позволяла сохранять братство по оружию, позволяла продавать российское оружие по сниженным ценам и позволяла бывшим, ну, военным, в том числе отставным, сохранять, ну, свои контакты, сохранять остаточную инерцию советской армии. Угу. Это очень, так сказать, важный момент. Вот смотрите, у нас есть страна-участник Белоруссия, она участвует во всех форматах, включая миротворческие и силы КСОР, быстро реагирует. А Конституция Беларуси прямо запрещает белорусским военным участвовать в каких-то действиях вне ее территории. Зачем она нужна, спрашивается? А чтобы получать оружие по внутренним ценам дешевое, чтобы обмениться информацией и так далее. Но то есть какой-то толк от организации есть.
Но получается, да, Юрий Михайлович, но это как бы выгодно-невыгодно. Выгодно покупать оружие по сниженным ценам, но невыгодно участвовать, а ну, лучше, конечно, быть в таком позиции. Конечно, тогда, конечно, получается, скажем так, чтобы усилить роль УДКБ, важно, наверное, понять угрозы, какие они есть, и плюс еще вернуть туда бывших членов?
Ну, бывших членов достаточно сложно вернуть. Азербайджан вышел по той причине, что он считал, что организация не принесет им нужной безопасности. Он пошел в системы взаимодействия с НАТО. Кстати, программы с НАТО есть и у Казахстана, он тоже развивает параллельно с форматом АДКБ. И построил Азербайджан свою армию при участии Турции. И эта армия показала свои способности, свою довольно сильные в последнее время. Узбекистан тоже решил, что ему не по дороге. И он своими силами обеспечит безопасность в регионе. А если вспомнить прошлую атаку на талибов, именно узбекская армия, генерал Дустума сыграли решающую роль. Ну, при отношении там старые танки дали, поддержали техникой и так далее. Поэтому очень такая большая работа предстоит. Нам предстоит выстраивать очень серьезную, не бумажную, не такую пенсионерскую, не игрушечную, а систему нормальной коллективной безопасности. У нас многих форматов, которые есть в той же НАТО, военная разведка, ситуационный центр, региональная команда, не просто отсутствует. Вот смотрите, вот будет конфликт, нужно, чтобы разведка доложила, чтобы собрались в центре, чтобы команды... А этого нет. Этих структур просто нет. Вот в этом саммите догадались, наконец, создать единый учебный центр. Решили рассмотреть вопрос о миротворцах, но под эгидой ООН. Да почему? Потому что в ООН есть протоколы взаимодействия, статус миротворца ООН признан. А вот статус миротворца ДКБ – это непонятно что с точки зрения международного права и военной практики.
Но здесь, Юрий Михайлович, все-таки что во что упирается? России сложно собрать всех остальных и переформатировать эту организацию? Или другие члены, в том числе России, не очень понимают, как это сделать?
Я думаю, второе. Потому что вот сейчас ОДКБ напоминает такую рыхлую эскадру из корабля. А такой морской закон, что эскадра движется со скоростью самого маленького, самого ржавого корабля. Вот. А нужно делать компактные какие-то вещи. Вот полумеры, типа создания КСОР или систем сил быстрого оперативного реагирования. Это фактически наша ДШБ и аэромобильная бригада Казахстана. Ну, там есть декоративный батальон там киргизов из Киргизии, из Таджикистана, но они чисто для декорации.
Понятно.
Вот. Поэтому надо выстраивать эту систему, если мы хотим видеть нормальный формат коллективной безопасности, в таком уже хотя бы до уровня клуба «Зенит» поднять финансирование, сделать обязательства, создать единую систему подготовки, обмен информацией, создать региональное командование. Понятно, что ближайшие угрозы прийти – это Центральная Азия. Здесь два вида угроз. Внешняя угроза идущие со стороны Афганистана и исламского терроризма. И вторая – это внутренние конфликты между странами-участниками.
Спасибо, Юрий.
Я думаю, что конфликты будут продолжаться, к ним надо относиться серьезно.
Благодарю вас. Юрий Солозубов был с нами, политолог, директор по международным проектам Института национальной стратегии России. Новости потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон и Евгения Волгина. Так, мы продолжаем. Несколько ваших сообщений. Виталий, а почему УДКБ не помогло Армении в 44-дневной войне? Потому что не было нападения на территорию Армении. Вот. Была битва за Нагорный Карабах. Вот, это несколько разные территории, все-таки, Виталий, если вы не знаете. Так, а еще в таком случае нужны аналитический центр угроз, контрразведка УДКБ, ну, наверняка такие структуры тоже существуют. А еще чей-то вопрос, Сергей, так, что-то тут еще надо. Нынешняя власть Кабуле в статусе наблюдателя, говорит Виталий Фили. Ну, вы знаете, то, что я вам вот читаю по Википедии, действительно, Сербия государство наблюдателя при парламентской ассамблее УДКБ, а все-таки... Вот, это несколько другой орган. Да, там Сербия с 11 апреля 2013 года и Афганистан с 11 апреля 2013 года. Напомню, что Азербайджан, Грузия и Узбекистан, они из УДКБ вышли, таким образом там сейчас находятся Россия, Таджикистан, Киргизия, Казахстан, Белоруссия и Армения. В России допустили, да, к следующей теме мы переходим, в России допустили отказ от детских домов. Замглавы Минпросвещения заявил, что отказ от детских домов в России в будущем будет возможен. Что тут еще? «Семья вместо детского дома», посвященного, это был документальный фильм, пресс-показ документального фильма, посвящен был проблемам сиротства. И замминистра отметил, что опыт и практика воспитания детей в приемных семьях доказывают свою эффективность и большую гуманность. По мнению Грибова, рано или поздно отказ от детских домов будет реалистичным, и нужно двигаться к этой цели. Ранее некоторые жители, например, Белгорода, обратились к местным властям с просьбой не строить рядом с ним жилье для детей-сирот. Свою позицию они объяснили неразвитой инфраструктурой микрорайона, и в обращении еще активисты заявили, что сирот, который обижен так называемыми родителями, еще и обижает и государство. Но это вот была такая еще при... такой абзац, который средства массовой информации в этой новости употребили, использовали. Вот. Ну, это так, к слову. Николай Слобжанин с нами, он национальный директор российских детских деревень СОС. Николай Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день, добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну, все-таки надо понять, что ваша организация, она несколько отличается, вот ваш формат от классических обычных государственных детских домов, но с вашей точки зрения, а почему так сложно государству ликвидировать вот этот институт детских домов в том виде, в котором он существует, и хотя бы не перейти на вот такую вот полусемейную, что ли, форму проживания сирот?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что вот если говорить по поводу детской деревни, детская деревня – это же, по большому счету, семья. Семья, в которой дети вот появляются, они приходят, с ними есть мамы. Последние, в общем-то, несколько лет у нас появились полные семьи. Дети живут, готовят вместе с родителями еду, родители замещающие, профессиональные, вместе с ними их, скажем так, вот воспитывают. Вроде бы казалось бы, что здесь такого вот сложного? Как это сделать?
Да.
Как это сделать? Такие попытки, в общем-то, у нас, они уже были заявлены еще в 2012 году в национальной стратегии действий в интересах детей, которую подписал президент России. Было четко сказано, что детская деревня – это инструмент замены детских домов. Вот. Но говоря о детской деревне, это не нужно представлять, что это какие-то домики. Это прежде всего содержание. Содержание там, где выстраиваются родительские взаимоотношения, детско-родительские взаимоотношения между детьми, особенно с теми детьми, которые вот такого родительского попечения лишены. Что нужно сделать? Ну, прежде всего, я считаю, что нужно очень четко сказать по этому поводу. Да, детских домов не должно быть. Мы можем, я бы здесь бы даже в какой-то мере, знаете, был радикален, потому что мы можем говорить о каких-то промежуточных вариантах, говорить о каких-то временных ситуациях. Но вот ребенок, он маленький. Он каждый день растет, он каждый день изменяется. Даже 14 лет, все равно он маленький. Все равно он растет, он изменяется. Ему каждый день нужно родительское тепло. Ему не нужно, скажем, вот те условия, в которых он сталкивается в детском доме. Я не говорю о бытовых условиях. Слава богу, в общем-то, ну, я очень во многих детских домах был, и, конечно, ситуация, она изменилась к лучшему.
Вы говорите про психологические аспекты, про то, что это закрытая
организация. Совершенно верно, про психологические. Угу. И вот эти вот психологические аспекты, особенно, например, скажем, там, в домах ребенка, они влияют на то, как ребенок растет, развивается, как формируется его психика. Поэтому, во-первых, первый это шаг, это нужно четко сказать, не должно быть, у нас не должно быть детских домов. Ребенок, который оказался в ситуации, что у него рядом нет близких, это имеется в виду, например, ребенок, который лишен родительских прав,
Те родители,
он должен сразу же попадать в семью. Ну, конечно же, в первую очередь нужно рассматривать родственников этого ребенка.
А с этим проблема?
Вы знаете, бывает, что да.
То есть родственникам сложно получить опеку над этим ребенком?
Бывают такие ситуации, также бывают. Ну, начиная от того, что, например, смотрите, произошло какое-то определенное, скажем, действие, родители лишены родительских прав, и куда направляют ребенка? Его сразу направляют в детский дом, в приют, но хотя бы какой-то должен быть промежуточный мостик.
Николай Юрьевич, да, у нас просто очень мало времени, здесь важно еще понять. Смотрите, получается все-таки государству сложно сделать, почему? Что очень быстро происходит еще процедура, наверное, лишения родительских прав. То есть, или все-таки можно попытаться сохранять те семьи, которые существуют, этого ребенка не изымать оттуда?
Но это прежде всего, конечно же, должна быть работа с кровной семьей, потому что нет лучшего места для ребенка, чем семья, в которой он родился. Нужно с этой семьей работать, причем работать, я бы сказал так, вот неформально, хотя нужны, конечно же, определенные формальные регламенты. Но каждой семье должен быть индивидуальный подход. Нужно четко понять, какая есть глубинная проблема в этой ситуации. И, конечно же, вот смотрите, у нас получается, мы одной рукой, когда говорим о государстве, государственном бюджете, поддерживаем семейное устройство, с другой стороны, мы поддерживаем детские дома, но это неправильно.
А детские здесь дома нужно... поддерживаются? Сколько вот стоит содержание ребенка? 1120 в месяц, наверное, да?
Ну, вы знаете, по-разному. Разные есть детские дома, есть малокомплектные, многокомплектные. Ну, например, скажем, содержание ребенка в доме ребенка, это вот до 3 лет, там, с каким-то, может стоить где-то порядка миллиона рублей.
Но вы знаете,
в год. Вот, понимаете, мы часто переводим все на деньги, но по большому-то счету...
Так все, наверное, в это упирается, ну, скажем так, а кто есть заинтересанты в государстве, чтобы не было детских домов? Потому что даже были разговоры, например, с представителями вот этой вот сферы, которые говорят, слушайте, ну там такие бюджеты...
Ну, вы знаете, вот вчера мы, скажем, да, бюджеты там большие, да, вы знаете, вчера мы смотрели вместе весь фильм, в котором, кстати, детские деревни СОС тоже очень активно участвуют. Фильм, что семья вместо детского дома, и там были очень серьезные люди. Вот сегодня утром вышло, скажем так, вот слова замминистра просвещения Российской Федерации. Дениса Эдуардовича, который сказал о том, что в будущем у нас не будет. Но мне кажется, это будущее нужно... Не будет детских домов. Это будущее нужно максимально приближать. Максимально все для этого делать. Начиная от принятия каких-то четких, даже жестких каких-то шагов.
Есть регионы в России... Да, Николай Юрьевич, есть ли регионы в России, с которых можно брать пример и экстраполировать эту систему на всю Россию? У нас принято пример приводить Республики Северного Кавказа, где нет детских домов якобы...
Ну, вы знаете, я бы так, вот все-таки давайте возьмем и регионы, где есть, они практически, в общем-то, есть, где-то быстрее эта ситуация, скажем так, вот с сокращением детских домов идет, где-то более медленно, принимаются определенные постановления правительства, вот знаменитое 481-е постановление, ну, я бы так сказал, оно еще и не в полном объеме реализуется внутри детских домов. Вы знаете, я бы какой-то отдельный регион бы не выделял. Потому что в разных регионах как бы это разные ситуации. Здесь нужен общий федеральный подход. Мы же, в общем-то, одна страна, единая страна, называемся Россия. Угу. Нужен единый подход.
Нет, просто
и здесь,
здесь
не важно, что происходит, например, в Калининградской области или на Дальнем Востоке.
Но основная проблема это что? Это не комплект этих профессиональных семей, не знаю, система патронатных семей тоже не очень развита.
Первое, должно быть нормативная база должна быть. Ну, во-первых, должна быть создана определенная нормативная база, где видеть, в общем-то, вот эти вот, ну, назовем их патронатные социальные семьи, которые временно могут дать ребенку перед устройством, например, или перед возвращением в кровную семью в первую очередь, ведь с ней нужно работать. Наш опыт показывает, что, в общем-то, за полтора, за два года более 80% семей, с которыми вот мы работаем, они уже не нуждаются в наших услугах, они становятся самодостаточны, они уходят из кризиса, и ребенка можно в них сохранить. Так вот, если все-таки ситуация такая, что семью нельзя, скажем так, вот сохранить, и ребенок оказывается без кровных своих родителей, значит, нужно попробовать, и работая параллельно с родственниками, или работая, подбирать ему семью, которая бы заместила, которая, ну, точно так же были бы взрослые, которые... которые бы постоянно являлись вот теми единственными людьми, которым дают ему жизненную точку опоры.
Благодарю вас, Николай Юрьевич. Спасибо большое. Николай Слобжанин был с нами. Национальный, прошу прощения, директор российских детских деревень СОС. 7373-248, телефон прямого эфира. Мне нужны люди, которые усыновляли детей, и мне нужны люди, которые жили в детских домах. Расскажите все-таки про эту систему из первых уст. И так ли просто отказаться от детских домов? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Добрый злодей, да и родственники, может, там бабушка лет 70, как ей тащить ребенка? Тащить ребенка бабушке должно помогать государство. Но речь здесь идет о том, что если ребенок лишается при живой бабушке, пусть даже 70-летней, лишается возможности быть с ней, а его помещают вот в эту вот среду государственного казенного детского дома, то здесь, конечно, каков вопрос? Да, он там, наверное, будет под каким-то там государственным присмотром, может быть, там видеокамеру повесит. А как же тепло, доброта, ласка, забота, привязанность, все то, что формирует, в принципе, психику человеческую? Ведь, кстати, одна из серьезных проблем у сирот, у детей, которые провели свою жизнь в детских домах, это тактильное голодание, которое сталкивается, ну, то есть голодание прикосновений, которое, и это потом провоцирует у людей тоже определенные проблемы. 7373-948, любой психолог это скажет. Вот, в любом случае, как, конечно, отказаться от этой системы детских домов? Вот в чем вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Константин.
Да, Константин.
Ситуация такая, что от детских домов, да, надо отказываться, я согласен. Но надо еще и пытаться удержать от у тех матерей, которые не до конца еще опустились или еще что-то. И раньше была такая программа, то есть муниципалитет...
Помогать матерям этим, да.
Да, потому что любовь ребенка к матери – это самое основное. И на этом как раз и играется вся, как бы, его... дальнейшая жизнь.
Строится.
Чем больше, чем больше он, ребенок, находится с мамой,
ну да,
тем более...
Мы с вами сейчас... Да, он будет развиваться. Я понимаю, о чем вы говорите. Как раз ровно вот про тот эмоциональный, тактильный голод и так далее. Вот отсутствие там заботы, любви, ласки со стороны матери. Да, мы не берем крайние случаи, когда нахождение ребенка в своей семье, в кровной, представляет для него физическую опасность. Опасность его физического существования здесь, вот, на планете. Поэтому... Но есть много других ситуаций. И другое дело, что если концептуально государство приходит к выводу, что детские дома не нужны, а вопрос, а что взамен тогда детских домов? А можно ли создать вот подобного рода там по семейному какому-то типу организации? А, соответственно, там систему патронатных семей тех же самых? 7373-948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте. Здрасте. Я вот по поводу радио сейчас звоню, я правильно?
Ну, вы на радио позвонили, да?
Да, на радио, да.
Да, вот как вас зовут?
Меня зовут Наталья.
Пожалуйста, Наталья. Да.
А я по поводу... Вот у меня приемный ребенок, и просто я хотела рассказать о том, что вот сейчас очень... С чем я, да, столкнулась с проблемой. Вот много людей хотят взять ребенка, но проблема вот из-за диагнозов. Они превышены везде. Нужно везде видеть ребенка реально. Пусть люди ездят и тратят на это деньги.
В смысле, диагнозы, не поняла, в чем, что вы имеете
в виду? Ну, превышен, допустим, группа там напишут четвертая или пятая. Когда ты приезжаешь, ты вообще, понимаешь, у тебя там некоторые диагнозы можно снять, там нет у него...
ему, в смысле, приписывают какие-то несуществующие болячки.
их преувеличивают настолько, да, то есть вот там уже если задержка речевого, все, он уже отсталый умственно и так далее. На самом деле, как можно определить, умственно осталось 3 года, то есть за 20 минут, по которые там по ГОСТу идут, там, за 30 минут, никак. То есть и потом, когда, может, у него настроение или что, а психолог приходит и определяет, и ставит его, и в ПМИ его потом вся жизнь определена на всю жизнь. Вот я взяла тоже ребеночка, сейчас очень сильно развит, просто у меня своя ситуация. А мама умственно отстала, и все, и никто ее даже не смотрел, все боялись, все, что то же самое. Она умственно стала разбираться, умственно отстала от чего? Потому что ее мать тоже пила, и ей не занималась, ей было выгодно эту инвалидность сделать. То есть нет такой вот этой вот наследственности, и в итоге ребенок...
А вы спрашивали, почему приписки такие происходят? Или это формальный подход, скорее, от государства?
Потому что выгодно. Выгодно? Выгодно, им невыгодно отдавать. Уже потом, когда я забираю, мне говорит там директор, да она вообще вся здоровая, вот так вот. Ну и там дерматит, ну сладкое просто поменьше. Давайте, и вообще ничего сейчас нет. Здоровый полностью ребенок.
Понятно.
И у него там была третья группа, а на самом деле у него первая группа. Но и так сплошь и рядом. Вот то, что я призываю просто родителей, чтобы они не страшились этих групп, когда они смотрят, ведь они часами смотрят эти базы, в том числе и я. Понятно. Годами ищут вторую группу. А нужно ехать и смотреть детей, потому что они завышены.
Спасибо, принято. Да, спасибо большое, Наталья. Он первый раз человек позвонил и вот рассказал про собственный опыт. Надо вводить обязательную стерильность для маргиналов, и тогда детских домов не будет, говорит Любаша. Любаша, ну что за Евгеника, а? Ну что это такое? Сразу обязательно надо кого-то покромсать, обязательно надо кого-то где-то запереть, и обязательно у кого-то надо что-то отнять. И тогда как будто бы будет всем прекрасно здесь. Ну, странная логика, согласитесь, нет?
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Установлен тем временем новый рекорд по числу людей на околоземной орбите. А там находится сейчас 14 человек. Побит рекорд 95-го года, когда там число людей достигало 13. На Международной космической станции «Семеро» Олег Новицкий, Петр Дубров, американцы Марк Ван де Хай, Шейн Кимброу, Меган МакАртур, японец еще и француз. А ночью американская компания SpaceX произвела пуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с гражданским экипажем. Так, и тут, значит, спонсор полета, миллиардер, бизнесмен, исследовательница, медик и ветеран ВВС США Кристофер Симброски. Ожидается, что корабль проведет на околоземной орбите 3 дня и вернется на Землю. Максим Сураев с нами, летчик-космонавт, полковник ВВС, герой Российской Федерации. Максим, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Евгения, здравствуйте, слушайте.
Скажите, пожалуйста, все-таки космос – это место для туристов, вот этих вот, которые в SpaceX, и причем без этого профессионального экипажа, а только гражданский? Или только для серьезных людей это место, для исследователей, для специалистов, для летчиков?
Ну, вы знаете, я уверен, то, что прогресс не остановить человеческий, и все равно, конечно, это будет более приближаться к простым людям. То есть они смогут путешествовать, они смогут посещать космос, они смогут летать. Но опять же, все зависит от тех задач, которые стоят. То есть если просто, грубо говоря, полететь и получить удовольствие на 3 дня, это одна история. Если вы хотите там делать научные эксперименты, выходы в открытый космос, это другая история. Ну, то есть все зависит от того, чем вы там занимаетесь.
Но просто не кажется ли вам, Максим, что если космос превращается, что называется, в некую попсу, ну, то есть много богатых людей на планете Земля, очень многие разбогатели там за последний год, и вот, пожалуйста, их гоняют туда, и государство будет получать за это деньги, ну, или компании, которых туда отправляют. А как же вот про великое, а как же про мечты, а как же про научные достижения? Книжки написаны, кино снято про все это, а мы как будто застрянем на околоземной орбите, нет?
Нет, Евгений, это совершенно разные задачи. То есть, грубо говоря, там посещение Луны – это одна история. Там эксплуатация Международной космической станции, технического оборудования, научного оборудования, которое там находится – это другая история. Просто слетать на 3 дня, не пристыковываясь к МКС и... увидеть Землю сверху, получить удовольствие от невесомости, это совершенно другое. Мне все равно, вы знаете, вот я все время сравниваю ту же самую, допустим, сегодняшнюю авиацию, которая у нас есть, и то, что было на заре. То есть это было уделом, в первую очередь, военных сначала, потом очень богатых людей, потом только там избранных и так далее, и тому подобное. Сегодня, да, всем доступно, пожалуйста, ради бога. И мы сейчас предпочитаем летать на самолете, нежели там ездить в поезде или там на машине, потому что это быстро, потому что это, ну, в каком-то смысле может быть даже и безопаснее.
А зачем вот эти поэтому... вот космические туристы, а с вашей точки зрения, у них реальность не обманывает ожидания, что они туда отправляются, но вот вернутся скоро, наверное, оттуда?
Да нет, вы знаете, я просто и сам испытывал это чувство два раза. И во второй раз то же самое со мной ребята летали, которые первый раз были, это американец и немец. А те эмоции, которые есть, те эмоции, которые испытывает человек при наступлении невесомости, при виде Земли из космоса, вы знаете, это просто не передать. Это, я не знаю, на грани экстаза, наверное, какого-то.
Но вы, интересно просто здесь то, что экипаж, Маск отправил экипаж без компании SpaceX, без профессиональных астронавтов. С вашей точки зрения, это все-таки опасно или не опасно?
Вы знаете, в принципе, у нас тоже самые космические корабли, которые там рассчитывались, просчитывались, они... В принципе, к большому счету, строится на концепции, что все должно проходить в автомате. Вот. Но любой автомат рано или поздно может отказать. И хорошо, если этот отказ, который там может устранить Земля. Ок. Но есть отказы, которые требуют молниеносного принятия решения, быстрого принятия решения. Вот. И этому делу профессионалов тренируют. Ну, то есть, грубо говоря, если у вас там отказал какой-то прибор, несущественно, это одна история. Если у вас там в момент выдачи импульса на торможение там отказал двигатель, то это совершенно другая история, потому что каждая секунда там, я не знаю, промедление это порядка 7,5 километров улета, ну, в сторону. Ну,
то есть они смельчаки?
Ну, то есть есть разные истории, и они надеются, что у них автомат будет работать каждый раз хорошо. Но я считаю, что это своего рода какая-то немножко, может быть, авантюра. Опять же, мы не знаем, в какой мере они подготовлены, насколько их хорошо подготовили. Может быть, у них действительно там была подготовка, которая в аварийной ситуации позволит им выйти достойно из этого. Это как примерно прыжок с парашютом, то есть ты подписываешь, знаете, как уведомление, ок, я готов, если что, я не предъявляю претензии, если что-то со мной случится, ну, значит, мне не повезло.
Понятно. Так, спасибо большое, Максим. Да, принято. Максим Сураев был с нами, летчик-космонавт, полковник ВВС, герой Российской Федерации. Еще хочу сказать, что в ночь на четверг от китайской орбитальной станции Тяньгун отстыковался корабль Шэньчжоу-12. 17 сентября он вернет на Землю трех китайских космонавтов. 7373-248. Телефон прямого эфира. Добрый злодей говорит, смертельная авантюра, я бы даже сказал, лотерея жизни. Все-таки для вас, товарищи, давайте мы здесь, на Земле, прочно стоя на Земле двумя ногами, думаем, что космос – это сфера для профессионалов. Это про военных, это про летчиков, это про космонавтов, про исследователей. Это не про туризм. Вот не про туризм. 7-134-20... А, нет, голосовалку-то я не успею запустить. Но в любом случае, вы считаете, что это авантюра, и все-таки космос не место для шуток и каких-то увлечений. Космос – это серьезно, это про науку. Здравствуйте.
Добрый день, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Я считаю, еще рано, хотя бы лет 50, думаю. Вот тогда уже станет на лыжи все это. А сейчас пока, конечно, индивидуальные полеты будут, они укоренившиеся, но прогресс научный идет. И тем не менее, надо хоть за кого-то радоваться. Пусть люди есть, деньги полетают, расскажут. Пусть а потом это будет обыденность.
Спасибо, да, принято. Панк справедливо замечает, что раньше и море было местом для профи, а теперь, ну, смотря какое, ближе к берегу, так там все могли, а все, что дальше, это действительно, да, было для профессионалов, а теперь кто хочет. 15 часов информационный выпуск, потом умные парни.